Пенкроф, Пенкроф. Хорошо еще, что они больше не показываются. Трущобы не гранитный дворец. Здесь мы не в безопасности.
Главное, чтобы Герберт поправился. Тогда мы устроим настоящую облаву и расправимся с пиратами. И будьте покойны, Пенкроф. Я не стану вас уговаривать щадить их. А пока терпение. И еще раз терпение.
Мы прожили в трущобах 2 месяца. Близился срок уборки урожая. Плантации располагались вблизи гранитного дворца, и наше вынужденное заточение могло обернуться отсутствием самых необходимых продуктов. Разумеется, пока речь шла о жизни Герберта, никто об этом и не думал. Но вот мальчику стало лучше. Он уже мог проглотить несколько ложек супа. На щеках появился румянец, в глазах слабая улыбка. Постепенно он начал разговаривать, и, наконец, настал день, когда он сам обратился к Сайросу Смиту с просьбой.
Мистер Сайрос, я хочу в гранитный дворец.
Ну-ну, ты еще очень слаб, мальчик, еле говоришь.
Ничего, не беспокойтесь, не умру по дороге.
Ну что ж, ладно, на, притащи тележку для Герберта.
Слушай, я 3 матраса положил Массе Герберту.
Ну-ка, вот. Давай-ка, Наб, перенесем с тобой Герберта на тележку.
Вот.
Спасибо.
Так. Тебе удобно, мальчик?
Да. Да, мистер Сайерс. Пожалуйста, не беспокойтесь.
В путь.
Все как в тот день, когда мы высадились на остров.
Да, когда здесь не было разбойников.
Смотрите внимательно по сторонам.
Ах, негодяи! А что такое масса банка?
Да ведь это... Это остатки нашей мельницы! Они сожгли ее!
Смотрите, смотрите! Наше поле выкоптано!
Мерзавцы! Ну! Пусть только Герберт выздоровеет окончательно.
Масса Герберт. Масса Герберт. Он без сознания.
Настали самые печальные дни из всех, которые пришлось нам тут пережить. Герберту становилось все хуже. И не раны были тому причиной. Наверное, он простудился по дороге. Во всяком случае, болезнь осложнилась каким-то новым тяжелым недугом. На следующий день после прибытия в гранитный дворец у бедного мальчика начался озноб. Пульс участился, глаза заблестели, выступил обильный пот. Стало совершенно ясно, что у него перемежающаяся лихорадка.
Чем лечится эта лихорадка?
Хинином. Но на острове Линкольна нет хинных деревьев. Сейчас был первый приступ. Смертельный исход наступает после 3-го.
Счастье, что мистер Пенкроф отошел и не слышит нас. Он бы умер на месте.
В середине следующего дня начался 2-й приступ. И кончился только поздно вечером. Герберт ужасно ослаб, силы почти совсем покинули его. Наш бедный мальчик то кричал и бредил, то лежал в глубоком оцепенении, без чувств, без движения. Вдруг больной как-то странно вскрикнул. Мы кинулись в спальню и еле-еле успели подхватить Герберта. В бреду он чуть не свалился с постели. Я взял его за руку и, о чудо, пульс постепенно становился все более ровным. Было 5 часов утра. Первый луч восходящего солнца осветил столик у кровати Герберта. Мы увидели невесть откуда-то взявшуюся продолговатую коробочку, на крышке которой было написано 2 слова. Сернокислый хинин. Через несколько часов Герберт уже спал более спокойным сном. Вмешательство незнакомца в нашу жизнь еще никогда не было столь очевидным.
Интересно, как он проник в гранитный дворец? Как только Герберт совсем поправится, нам надо будет разыскать нашего таинственного благодетеля.
Опять вы за свое, мистер Сайрос! Хотите, чтобы еще кто-нибудь из нас лежал при смерти? Прежде всего, надо будет уничтожить этих ублюдков.
Герберт постепенно выздоравливал. Я позволил ему вставать с постели. Сначала на час, потом на два, потом на три часа в день. Через месяц он стал выходить из гранитного дворца, подышать целебным морским воздухом, а через два был совершенно здоров и жаждал отомстить пиратам. Герберт, Пенкроф и я были почему-то уверены, что разбойники обосновались в трущобах. Только Смит считал, что там мы их не найдем, что пираты, скорее всего, оборудовали на острове какое-то собственное жилище. Однако Сайрос не стал спорить с нами. Какое-то смутное чувство подсказывало ему, что идти в трущобы надо, хотя и не для того, чтобы сразиться с пиратами. Инженер, как всегда, был прав. Когда мы вошли в трущобы, никаких пиратов там не оказалось. А на кровати лежал и крепко спал Айртон.
Смотрите, Айртон.
Айртон. А?
Это вы? А где я?
Вы в наших трущобах.
Как я здесь очутился?
Об этом мы хотели у вас спросить.
Бандиты взяли вас в плен.
Да-да-да-да. Как только я сюда пришел, меня хотели убить, но один из пиратов узнал меня. Они уговаривали меня перейти на их сторону, да, как бывшего сообщника.
Да-да-да.
Конечно, я не соглашался. Они стали избивать меня, связали и почти не кормили. Так как я очутился здесь? Наверное, это они перенесли меня сюда, а сами находятся где-то здесь, поблизости.
Что, поблизости?
Надо быть осторожным. Они могут появиться в любую минуту.
Пойди, закрой дверь нам.
Слушай, хозяин. Назад.
Тихо. Вроде нет никого.
Что, убежали? Ни с того, ни с сего?
Топа испугались.
Более чем странно.
Посмотрим. Только осторожно, Наб. Ружья наготове.
Вон они. Вон, лежат на берегу. Масса Сайрос. 3, 4, 5, 6 человек.
6 трупов, Наб. Можно подойти к ним? Спокойно.
Да, никаких ранений не видно.
А, смотрите, у каждого маленькое красное пятнышко.
У этого на лбу, у этого на плече, а у этого...
Вот, оказывается, как они были убиты.
Как, мистер Сайрос?
Каким оружием?
И кто их убил?
Тот, кто делает для нас все, что мы не в силах сделать сами. Кто перенес меня в дюны, а Айртона в трущобы. У нас больше нет причин откладывать его поиски. Надеюсь, вы не возражаете, Пенкроф?
Конечно. У меня только одно замечание.
Какое?
До конца лета нам надо съездить на остров Табор и оставить там записку. Ведь Дункан может прийти за Айртоном в любой момент, если уже не пришел.
А на чем вы собираетесь добраться до острова Табор?
На том самом корабле, на котором вас привезли.
Нет больше вашего корабля. Пираты нашли его, вышли на нем в море.
И что же?
Разбили они ваше судно.
Негодяи.
Если мы найдем нашего доброго гения, может, и корабль нам не понадобится.
Однако найти незнакомца не удалось ни в этот день, ни в следующий, ни через месяц, ни через полгода. Более того, он больше не давал о себе знать. Даже топ ни разу не лаял без видимой причины. Впрочем, никто этому не удивлялся. Мы ни в чем не нуждались. Ни одного злополучного происшествия больше не случилось, так что в его помощи не было необходимости. Близилась третья годовщина нашего пребывания на острове. Как-то вечером Сайрас Смит собрал нас всех, чтобы обсудить программу предстоящего праздника.
Уж не дьявол ли вздумал телеграфировать?
Погода нынче грозовая. Может быть, электрические разряды? Да кто же это?
Сейчас. Сейчас попробуем узнать.
Кто вы? Что вам угодно?
Отвечай. Смотрите, смотрите.
Немедленно приходите.
В трущобы.
В трущобы?
Наконец-то.
Не приходится и говорить, что мы со всех ног бросились к трущобам. По дороге до нас все время доносился какой-то странный шум, какой-то отдаленный рокот. За 3 года пребывания на острове мы не слышали ничего похожего.
В глубине земли происходит какой-то геологический процесс. Не исключено, что это оживает потухший вулкан.
Вы думаете, что острову Линкольна грозит опасность?
Не думаю. Но лучше бы вулкан не пробуждался.
Да, найдется и на него управа.
Да кто же с ним справится, мистер Шпенкер?
Наш покровитель. Мальчик, наш добрый гений. Фу. Уж он-то сумеет заткнуть глотку этому вулкану. Пусть только попробует ее разинуть.
Подбежав к трущобам, мы, к своему удивлению, не увидели в окнах света.
Давайте, постучимся.
Никто не отвечает.
Все-таки войдем. Герберт, а ну зажги факел.
Да.
Осторожно.
Никого.
И впрямь никого.
Ну, вещи. Вещи на своих местах.
Неужели нам все это померещилось?
А, шутник он наш, добрый гений.
Смотрите, записка.
Что?
По-английски. Идите вдоль нового провода.
Что? Что это еще за новый провод?
Какой новый провод?
Все ясно. Телеграмма отправлена не отсюда, а из таинственного убежища незнакомца.
Как?
Какой-то дополнительный провод соединяет его квартиру с гранитным дворцом. Он должен быть где-то тут, этот новый провод. А, скорее всего, у ближайшего столба. Идемте, идемте со мной.
Вот он! Вот! Вот. Держитесь кабеля!
Действительно провод!
Черт. Смотрите! Дым над кратером!
Да нет, нет!
Это просто туман!
Нет, нет!
Это вулкан оживает! Идемте скорее! Скорее!
Провод вел прямо к морю. Вероятно, там, в глубокой пещере, среди неведомых скал, таилось жилище, которое мы так долго и напрасно искали. Наконец провод, сделав крутой поворот, потянулся меж прибрежных утесов к черной гряде рифов. Инженер схватил кабель, и все увидели, что он уходит под воду.
Не искать же этого господина на дне морском!
А почему бы и нет?
Мистер Сайрас, позвольте мне.
Нет, 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 не нужно, Айртон. Нет. Подождем здесь. Пока начнется отлив, когда море отступит от берега, путь откроется.
Почему вы так думаете?
Он не позвал бы нас, если бы нельзя было к нему пройти.
Инженер, как всегда, казался прав. С наступлением отлива постепенно вырисовывался вход в пещеру. Верхушка свода уже выступала над морем по меньшей мере на 8 футов. Наклонившись, Сайрос увидел какой-то черный предмет, колыхавшийся на воде. Это была лодка. На дне ее лежало два весла.
Быстро, быстро в лодку. Так, правее. Вперед. Стоп!
Светло, как на поляне.
Это электрический свет.
Откуда здесь электричество? Вот он. Вот он, источник света.
Что это?
Кит? Не кит?
Похоже на какое-то огромное морское животное. Только не двигается.
Тысячи чертей! Корабль! Под водой!
Гребите прямо на свет. Причаливайте.
Люк открыт.
Поднимаемся.
Мы попали в какой-то коридор, ярко освещенный электричеством. А оттуда просторную комнату, похожую на музей. В ней были собраны и сокровища царства минералов, и произведения искусства. На роскошном диване неподвижно лежал человек, как будто не заметивший нашего появления.
Вы звали нас? Капитан Немо? Мы пришли?
Откуда вы знаете мое имя?
Я знаю, как называется ваша подводная лодка. Наутилус.
А, 30 лет я живу в морских глубинах. 30 лет у меня нет никакой связи с миром. А, впрочем, не все ли равно. Я скоро умру.
Вы помните француза, который волей случая попал на борт Наутилуса, а потом бежал? Он написал книгу. 20 000 лье под водой, в которой рассказывается история вашей жизни.
Жизни великого преступника, мятежника, отщепенца. А? Ну, что же вы молчите, сэр?
Я не вправе судить капитана Немо. Мне неизвестно, что заставило его вести такую странную жизнь. Но я твердо знаю, что его покровительство непрестанно охраняла нас с того самого дня, как мы очутились здесь, на острове. Позвольте же поблагодарить вас.
Ну-ну-ну, погодите. Сначала выслушайте меня. Я родился в Индии в семье Раджи. Отец мой, Топа Саиб, знаменитый борец за освобождение индусов. 10-летним мальчиком он послал меня в Европу для того, чтобы когда-нибудь сын его, принц Дакар, смог бороться с угнетателями как равный. Я учился в лучших университетах, путешествовал по всей Европе. Знатное происхождение и богатство делали меня всюду желанным гостем, но я не мог